вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Все наши средства связи работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Также можете заходить в YouTube. Там канал Макс Марина. Заходите, задавайте вопросы и смотрите, в каком чудесном сегодня бархатном или пан-бархатном платье пришла к нам Лиля. Вот.
Ты всегда очень добр ко мне, Максим. Спасибо тебе, да.
Дела семейная тема сегодняшнего эфира, поэтому готовьте свои вопросы, связанные с, значит, с семьей, с детьми, с недвижимостью, какие-то документы и так далее. Все, Лиля во всеоружии?
Что? Как всегда.
Как всегда. Ну, поехали тогда, поехали. Так, 7373948, это прямой эфир, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Нина Ивановна. Скажите, пожалуйста, я бы хотела узнать, вот если я хочу внуку оставить, какие подоходный налог, сколько он будет платить, вот с дачи, с квартиры, со вкладов?
Оставить что еще
наследство.
Раз?
Наследство.
Наследство.
Ну вот если я напишу завещание на внука.
В данном случае у него будут только государственные пошлины за то, что он будет получать у нотариуса свидетельство о праве на наследство, и, соответственно, никаких налогов как платить не будет. Налоги у него возникнут только в том случае, если он до истечения 3 лет будет это имущество продавать. То есть, если мы говорим, например, про квартиру или дачу, это объект недвижимого имущества, соответственно, в этом случае возникнут налоги. При принятии наследства мы оплачиваем только государственные пошлины. Это абсолютно приемлемые цифры для всех граждан Российской Федерации, да и даже не граждан Российской Федерации. Регламентируется это главой в Налоговом кодексе о государственных пошлинах. То есть цифры у нас абсолютно точно все задокументированы, и каких-то расхождений в данном случае быть не может.
Будьте любезны, скажите, значит, вот, например, за однокомнатную квартиру, вот, он еще небольшого, как говорится, небольшой, ему нужно будет сколько заплатить за однокомнатную?
Там порядка, если я не ошибаюсь, 10 тысяч рублей за получение свидетельства о праве на наследство на недвижимое имущество.
Вот, а вот 13%?
13% рассказываю. Мы платим с получения доходов. Доход у нас возникает, когда мы это имущество отчуждаем. То есть если оно находится в собственности менее 3 лет, и он его продает, то тогда, безусловно, будет налог 13%. Если свыше 3 лет, здесь не будет. То, что касается других объектов недвижимости, при купле-продаже, например, такое ограничение на недвижимость до 5 лет во владении, соответственно, при договорах дарения также не будет налога в виде 13%, если эти сделки были совершены между близкими родственниками. Поэтому в данном случае никаких вопросов здесь волноваться не о чем. Можете абсолютно спокойно писать завещание на его имя.
Большое
пожалуйста,
спасибо.
Пожалуйста, спасибо вам. Так, что пишут наши слушатели? СМС, значит, портал вот что сообщает. Отец 18-летнего парня хочет признать его. Разве недостаточно желания отца? Неужели нужно делать ДНК? Ведь можно и чужого усыновлять.
Да, можно и чужого усыновлять, но дело в том, что меняется законодательство, меняется жизнь, возникают новые технологии, и сейчас в большинстве случаев, безусловно, суды просят ту самую ДНК-экспертизу. На самом деле здесь нет никакой огромной проблемы, а ДНК-экспертиза сейчас происходит достаточно быстро, и буквально в течение 7 рабочих дней, а иногда это и быстрее, можно сделать такую экспертизу. По стоимости, вот мы сотрудничаем с одной компанией, которая предоставляет непосредственно такие услуги, крайний раз это было 15 тысяч рублей. То есть, в принципе, даже с финансовой точки зрения, это не такая большая сумма, которую в таких сложных ситуациях непосредственно должны будут понести те, кто занимается таким вопросом.
А вот еще сообщение в телеграм-канал нам говорит МСК-бот от Джешеф Машер. Дочка 15 лет, значит, зарегистрировалась на госуслугах и сразу же получила сообщение о задолженности по имущественному налогу. У нее есть доля в квартире. Вопрос: а с какого возраста начисляют налог? Я думал, что лет с 18 как минимум.
Налоги начисляют не с возраста, а на имущество. То есть если у вас в собственности есть непосредственно имущество, то за него, безусловно, должны платить налоги. Кто платит эти налоги, в данном случае в зависимости от того, кто является опекуном, попечителем данного ребенка. Если есть родители, безусловно, родители. Если таких нет, то законные представители. Да, потому что граждане могут оказаться и в интернатах, и под опекой абсолютно чужих людей, поэтому вот как раз на тех, кто несет бремя ответственности за несовершеннолетних, и лежит эта ответственность.
7373948, прямой эфир, здравствуйте. Алло. Алло.
Наверное, лучше снять, потому что долго будем ждать.
Вот так. Мы родители есть, папа и мама. Вот. Но уже ответила вам Лиля, уважаемый слушатель, что с любого возраста это может быть. Елена пишет: добрый день. Мама умерла в 2016 году. Завещания не было. Недавно нашли ее сберкнижку. Можно ли как-то заявить права на эти средства?
Безусловно, можно, потому что зачастую бывают очень много случаев, когда на момент открытия наследства о наследстве даже не знают. И это бывают не только денежные средства, это бывают и движимые вещи, и автомобили, и квартиры, и дачи, и земельные участки. И поэтому в любом случае такая возможность должна быть за гражданами. Когда истек срок для того, чтобы вы подали заявление нотариусу, тот самый 6-месячный срок, у нас есть еще один момент, когда законодатель установил возможность обращения в суд для того, чтобы принять наследство. Поэтому в данном случае, поскольку срок упущен, вам нужно будет в судебном порядке установить тот момент, что вы не знали и не могли знать по каким-либо причинам. Суд сделает запрос, безусловно, в банк, если эти денежные средства, потому что порой бывает, что в сберегательной книжке последняя запись была с денежными средствами, денежные средства сняли, а запись в книжку не внесли. Поэтому здесь еще есть вот такой небольшой момент, когда нужно будет установить этот факт. И в судебном порядке достаточно просто все сделать.
У меня была бабушка, мама моей мамы, и она продала свой дом, и жила в квартире, которую, ей подарили, мой брат подарил ей квартиру, а деньги она перевела в евро и где-то спрятала, вот, и, значит, случилось так, что она не стала класть в банк, она просто спрятала. Перерыли все после ее ухода. Ну вот все, ты знаешь, а все, там мама что-то говорит, давайте вот это туда отдадим, это сюда отдадим. Ну и в кладовке у нее в квартире была кладовка, ну такая гардеробная, где там вещи, и стоял такой, знаешь, ну литров на 50 бидон с мукой. Ну и папа говорит, выброшу пойду. Он его еле допер до, по-моему, мусорки, вот, а потом говорит, нет, бидон еще может пригодиться. И взял эту муку и вытряхнул. туда, в мусорку. И оттуда вываливается конверт. А там 10 тысяч евро.
Шикарно.
Вот. И, понятное дело, он, получается, приступил закон, но это было очень давно, уже там больше 10 лет назад, приступил закон, что не заплатили налоги с этой прибыли, получается.
В данном случае это не будет прибыль. Это первый момент, потому что это не находка и не клад, который нужно вернуть государству. Угу. Да? То есть это вещь, которую вы нашли у себя дома. Следующий момент. Очень большой массив наследственной массы, которую, как правило, граждане почему-то забывают описывать, когда вступают в наследство. Например, это предметы роскоши, это антиквариат, да, это картины. И порой вот стоимость такого имущества может составлять, в принципе, и может быть равна стоимости объекта самой недвижимости, да, то есть в квартире настолько много дорогостоящих вещей. И, как правило, забывают это описать и забывают разделить, в том числе и денежные средства, в том числе монеты, да, которые могут представлять какую-либо ценность. И фактически это имущество разделяется за тем, кому осталась квартира, да, если несколько наследников. Но бывают случаи, когда прошел не год, не два, а прошло даже несколько лет, и другие наследники, которые в момент открытия наследства не знали о нахождении предметов роскоши, искусства, антиквариата, могут заявить в судебном порядке о том, что на момент открытия, то, о чем мы говорили в предыдущем вопросе, мы не знали, и мы хотим половину этого имущества, если это имущество выбыло, использование того, кто его принял фактически, то тогда они вправе потребовать денежную компенсацию.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Сергей, Черноголовка, вопрос такой.
Да, Сергей.
Макс, я не первый раз к вам обращаюсь, вам пора открывать уже кооператив Александрова и Петрика, и будет замечательно.
Знаете, к вам говорить. Спасибо, да? Спасибо за совет.
Ну, действительно, на самом деле есть, только услышим. Вы и еще и Волгин у вас там, кого можно слушать.
Давайте к вопросу
да,
перейдем.
Да, вопрос так, да. Такой стоит. Купил дом в деревне.
Молодец, так.
Все, да, дело не в этом, дело не в этом. Но купил не глядя, а там, оказывается, внутри сделан был евроремонт, всякие сауны, то есть 5-10, дом деревянный, ну такой. А потребление электроэнергии идет по деревенским тарифам. Если вдруг приедет, то все, приезжает же проверяющий, то все 5-10, там вот штраф какой будет?
А за что вам будет штраф? У вас дом расположен в деревне, на эту территорию распространяются именно эти тарифы.
Понятно, человек платил по тарифам этому, а внутри там всяких разных многих электровых этих самых обогревателей.
Здесь никакого вопроса не возникнет до той поры, пока вот эта территория не перейдет, наверное, в состав города. Да? Такие случаи бывают. Тогда, безусловно, и тарифы на электроэнергию могут быть увеличены. Поскольку вы находитесь в сельской местности по документам, то, соответственно, и тарифы здесь будут применяться. Сколько этой электроэнергии вы используете, это ваше личное дело, как собственника данного объекта недвижимости. И, соответственно, у вас весь дом может отапливаться электричеством. И в месяц такие счета могут быть абсолютно большие, поэтому не вижу. Если бы вам прислали какой-то документ о том, что просят по каким-то другим тарифам оплатить, тогда, наверное, был бы предмет разговора.
Нет, ну он платит по тарифам, он платил по тарифам, которые там жила там его бабушка и так далее, и так далее. Знаете, как вот в деревне идет, вот там уже человек, может, умер, а все щелкает. А у него там вот и всякое разное, и там обогреватель.
Вопрос в чем сейчас?
Да,
вот с меня что могут спросить?
Ничего.
Вот он мне продал.
Лиля уже третий раз говорит, ничего с вас спросить не могут.
Если у вас установлен счетчик, вы платите именно за те киловатты, которые там указаны. Все, никакого третьего здесь быть не может. Да, кроме там пониженного тарифа на сельскую местность, еще могут быть дополнительные льготы там, да, для пенсионеров,
да,
и инвалидов.
Да, но еще, как
если
у нас такого, бывает,
такого
если
нет,
вы забыли заплатить один месяц, второй месяц, а они потом берут ее вам по средней цене. Вот я пропустил 2 или 3 месяца, до этого у меня там типа по 1000-3-4 за свет, а тут раз 8. А потому что они сказали, а вы не платите, вот это вам вы, среднее.
Да, я купил уже, я купил все это дело, все это оформил, все было нормально.
Супер, молодцы.
А когда приехал, я же даже не видел, что я покупаю.
Ну, это уже другой разговор. Покупка недвижимости, спасибо большое. Покупка недвижимости вслепую, мне кажется, это как-то не очень так разнообразно, не очень популярное сейчас.
Ты знаешь, действие. Очень по-разному, и, может быть, очень правильно сделали, потому что, как мы видим, цены на недвижимость поднялись достаточно высоко после той самой низкой ставки по ипотеке. Поэтому вполне возможно, что это была инвестиция, и многие покупали квартиры в разных субъектах, даже не осматривая их, сделки совершали через агентов либо доверенных лиц, и вполне возможно, что это очень хорошая, понятно, крутая инвестиция.
Вот 877 спрашивает, а по паспортным данным можно в банке выяснить, есть ли деньги на счету?
Дело в том, что банк такую информацию маловероятно, что предоставит в связи с тем, что все денежные средства и наличие даже в том числе счетов в конкретном банке составляет банковскую тайну. Банковскую тайну банк вправе раскрыть только компетентным органам. Соответственно, в данном случае запрос суда, если мы возвращаемся к тому вопросу, который был в начале программы, по большому счету иногда они могут ответить на адвокатский запрос, если в адвокатском запросе будет конкретно изложено, для чего такой запрос, что мы хотим узнать. Порой мы можем получить, но зачастую даже на адвокатский запрос они ссылаются...
При наличии даже справки о смерти?
Они ссылаются все-таки на банковскую тайну.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
Алло, вы слушаете меня?
Да, мы вас слушаем. Как вас зовут?
Да, меня зовут Борис.
Да, Борис, ваш вопрос.
Да, вопрос такой. Сейчас выключил радио. У меня банковский вклад, я хочу его перевести внуку. Скажите, как правильнее сделать? Дарственное или как-то по-другому?
Угу. Хороший вопрос, потому что зачастую бывает такая история, когда компетентные органы вправе проверить происхождение денежных средств. Поэтому в простой письменной форме вы заключаете договор дарения денег вместе с распиской. Договор дарения денег буквально на одну страницу. Сторона дарителя, сторона одаряемого с паспортными данными, предмет договора, в данном случае денежные средства. И, соответственно, возможно, будут прочие условия, которых, по большому счету, здесь совсем немного. Кроме этого, на всякий случай вторым документом пишется расписка, что ваш внук получил эти денежные средства, вы их переводите ему на счет. Если это будет перевод из банка в банк, там вполне возможно будет некая комиссия. Если это будет просто снятие со сберегательного счета ваших денежных средств, здесь комиссии не будет, и он при внесении денежных средств на свой счет также никаких комиссий платить не будет. Но вот этот документ, договор дарения денег, подстрахует его от каких-либо вопросов, которые могут возникнуть в будущем.
Это оформлять у нотариуса?
Нет, не обязательно. В данном случае нигде, вы между собой вы его подпишете, да? То есть в данном случае в договоре будет две подписи. Простая письменная форма, этого будет достаточно для того, чтобы...
Сам форма бланк, где я получу?
Вы можете взять, просто от руки написать, без бланка.
Да, возникают...
Скажите, пожалуйста, вот такая форма, как доверенность. Я пишу доверенность на вклад, и он пользуется несколько лет. И может эти деньги перевести на свой счет. Это можно делать? Я вроде раньше делал так.
Тоже существует такая форма распоряжения денежными средствами в данном случае.
Прямо в Сбербанке я писал?
Да. И он может распоряжаться этими денежными средствами по своему усмотрению, да, соответственно...
Может снять и на свой счет поставить, извините, перебиваю, да?
Да, может. Может, но здесь опять, если возникают вопросы, откуда, вот была доверенность, тоже, в принципе, можно обосновать, да, опять же, исходите из суммы, то есть если это денежные средства, которые, в принципе, по среднестатистическим размерам для субъекта федерации не составляют громадные цифры, например, до 600 тысяч рублей в месяц, то и достаточно будет доверенности. Если все-таки речь пойдет о других суммах, да, которые свыше 600 тысяч рублей в месяц, то рекомендую все же написать договор дарения, пусть он их снимет и, соответственно, пользуется или положит себе на счет.
Спасибо, да. Действуйте, да. Удачи, держитесь, спасибо большое. Могу ли я в завещании прописать сценарий своих похорон?
Прописать мы можем все, что угодно, да.
Спрашивает наш слушатель.
Да, другой момент, как это будет исполняться. Не всегда, например, вы запланировали себе роскошную какую-то погребальную историю, и не всегда, например, у наследника на этот момент были денежные средства, да? Такое тоже бывает. Например, вы рассчитывали на то, что он получит эти денежные средства с продажи имущества, а имущество продается не в день смерти, а, как это мы знаем, понятно. Через полгода.
Ну, сколько поэтому... лежать-то, конечно, я бы не стал ждать.
Да.
А не все ли равно, вот правда, как... Как? Ну, нет, не все ли,
ты знаешь,
равно?
Для некоторых важно, а в некоторых религиях и течениях к этому относятся абсолютно спокойно, и людей хоронят просто в тряпичном мешке без всяких дорогущих гробов, которые точно не нужны, это лишняя трата денег. Поэтому здесь, в данном случае, если мы говорим о Москве, здесь может быть стоимость дорогая только самого места, да, погребения, потому что это не дешевая история. Все остальное здесь уже на усмотрение, поэтому можно прописать.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Светлана.
Да, Светлана, коротенько давайте, у нас времени мало.
Коротенько, я в случае чего хотел бы, чтобы все недвижимое и счета в банке остались моему сыну. Нужно ли мне писать какие-то завещания, или это просто автоматически к нему все?
Кроме идет? Вашего сына, какие у вас наследники есть? Родители, муж, другие дети?
Самый ближайший родственник – это мой родной брат. Но он живет отдельно, у него своя квартира.
Если у нас по первой линии нет других наследников, кроме вашего сына, то, безусловно, никакое завещание вам писать не надо. В силу закона все имущество, вся наследственная масса и так перейдет вашему ребенку.
А брат мой родной не может.
В данном случае, если сейчас у вас только сын, то только сын примет это наследство.
А у нас спорить не может брат как-то туда щупальца?
Ну, гипотетически оспорить можно все, что угодно, да, но нужно смотреть, что здесь оспаривать, да, после наследника, наследодателя осталось имущество, которое в силу закона переходит наследникам в первой очереди. Наследник есть сын, он и принимает. Если наследников в первой очереди нет, то, безусловно, тогда доходит очередь до следующих наследников. Здесь,
спасибо.
Да, здесь все достаточно просто.
Спасибо.
Все, спасибо огромное.
Спасибо вам, да. Мы еще не вступили в наследство, пишет 377-я. Нет оценки дома за рубежом. Один наследник из двух предлагает идти в суд и разделить сейчас, так как ждать придется оценки очень долго. Сейчас никто не может ехать за рубеж, ждать он не хочет, нужны деньги. Второй наследник согласен отдать деньги ему сейчас.
Ну, тогда нужно писать, соответственно, отказ от наследства, и эти денежные средства оформлять как? Как что? Как договор дарения? Я бы рекомендовала подождать, и, может быть, не нужно никуда ездить. Сейчас все достаточно просто происходит. Найдите человека, там, юриста, друга, который... Передайте доверенность, который найдет оценочную компанию, оценку сделают там за 5 рабочих дней и передадут документы обратно. Потому что в случае, вот, да, вы вправе передать денежные средства, тогда он должен отказаться от наследства. Этот отказ потом можно оспорить, поэтому лучше не торопитесь, лучше подождите, сделайте все по закону, и будет всем счастье.
Лилия Петрик сегодня народный депутат, народный адвокат, друзья, да, через 3-4 минуты мы вернемся в студию, а пока новости для вас.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат.
13 часов 36 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. Мы продолжаем. Макс Челноков в студии. И в качестве народного адвоката сегодня в студии Лилия Петрик. Лилия, еще раз добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Все наши средства связи работают. СМС, портал, Телеграм. Все вы знаете. Прямой эфир. Плюс YouTube-канал «Говорит Москва». Заходите, смотрите. Ну и, конечно, наш Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей. И вы будете в курсе всех новостных тем и всех событий, что проходят. Происходят в мире, в России и везде,
везде. По большому счету я могу рассказать, мы не, в начале программы не сказали, какие же законы вступают в силу в октябре. Да, чтобы какая-то актуальность все равно была и хотя бы частично...
Коротенько,
да,
потому что очень много людей хотят задать свои вопросы.
Да, несколько обязательно того, что нужно знать, что вступает в октябре в силу. Итак, бесплатные прививки в частных клиниках теперь включены в национальный календарь вакцинации. Соответственно, можно сделать не только в государственных, но и в частных клиниках, если они работают по системе обязательного медицинского страхования. Еще одна выплата только на карту МИР. Выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет будут зачисляться только на карту МИР. Напомним, ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Соответственно, тоже важная хорошая новость. Отдельным категориям бюджетников повысят зарплату. На 3,7% будут повышены размеры окладов военных, проходящих службу по контракту, военных срочной службы, полицейских, таможенников, пожарников, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, некоторых сотрудников фельдъегерской службы. Соответственно, бесплатный просмотр теперь телеканалов в интернете у нас абсолютно у всех будет. И то, что нужно знать и очень важно, предоставление информации сотовым операторам. Сейчас операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору по запросу некоторые данные об абонентах, юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в частности, об используемом оборудовании, о факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщениях. То есть раньше...
Очень полезно. Я даже законспектировал парочку.
Вот очень хорошо. Изменения. Знаешь, мои студенты всегда так делали. Очень важно, что раньше вот те самые голосовые сообщения, которые надиктовывались, они, безусловно, хранились где-то в облаке мессенджеров, через которые они надиктовывались. Но достать такую информацию было непросто. Сейчас все читается, все открыто, поэтому будьте внимательны, будьте бдительны, что вы отправляете, кому вы отправляете, кому вы пересылаете вот тот весь поток сообщений либо смешных картинок, которые к вам приходят. Потому что за нами наблюдают
о,
точно.
Большой
и,
брат.
Да, и будьте внимательны.
7373948, прямой эфир. Лиля, давай еще про шапочку из фольги вспомним. Добрый день, как вас зовут?
Что это?
Ты не знаешь?
Нет.
Алло, система 5G, антенна.
Вы со мной?
Да, мы с вами. А вы с нами?
Татьяна Ивановна, здравствуйте.
Очень приятно, да, Татьяна?
Пожалуйста, помогите. Я вот никак не пойму, когда мы вызываем полицию, она почему-то не приезжает. Куда нам обратиться по этому вопросу?
Министру внутренних дел. Что это такое?
А что случилось? Почему вы вызываете? Где вы, во-первых, живете?
Я живу вообще в Троицке, но на данный момент Десеновский округ. Новая Москва.
Новая Москва. Вот... Зачем вы вызываете полицию? Может быть, вы хулиганка, и они поэтому не приезжают, что вы хулиганите?
Нет. Не по хулиганству, это совершенно...
Так объясните, просто вопрос-то надо по-другому задать. Вы вызываете, какое-то преступление происходит, а они что говорят, или как это происходит, объясните.
Нет, я вызываю по 112.
Так.
Они зарегистрируют мой вызов и говорят, ждите, приедем. Я вот жду, нет. Едет мимо ДПС. Ну, я думаю, что это они. Они говорят, нет, это не мы, это самое.
А что случилось? Зачем полиция?
по поводу соседей. У нас соседи строятся возле забора 0,5 сантиметров от забора.
0,5 сантиметров от забора? Что сделают?
Да. Строят здание 0,5 сантиметров от забора.
Полсантиметра, то есть впритык с забором, да, фактически?
Да, да.
За здание? Баню какую-то, что ли?
Нет, жилой дом.
Ну, в данном случае у них должны быть на руках разрешительные документы. Первый момент. Очень странно, что полиция не приезжает, потому что они должны реагировать на вызовы, да, и приезжать. Второй момент. Что полиция в данном случае может сделать? Проверить документацию нормативную. Есть ли она у них такая? Да.
Нам сказали, что по вопросу, если у них неправильно, как бы они застройку ведут, нужно вызвать полицию, приостановить строительство до выяснения.
Извините, Татьяна Ивановна, мы ответили, что полиция имеет право
только проверить документы. Если такие документы в порядке, то ничего полиция в данном случае сделать не сможет. Если документов нет, то, безусловно, конечно, строительные работы могут быть приостановлены.
А мне вот интересно, а вам это здание каким-то образом мешает, что оно около
есть
забора?
Есть нормативы, Максим, есть нормативы. Нет, есть нормативы.
Чем мешает вам?
Под нашими окнами. Мы от забора стоим 3 метра. Да. А нам больше двигаться некуда.
Почему? Я расскажу, почему установлены нормативы. Потому что в случае нарушения норм строительства, и в случае, когда такое здание по каким-то техническим причинам рухнет, оно рухнет именно на их участок, и могут быть пострадавшие. Это все не шутки, это не просто там тень кому-то перекрывает, да? И в данном случае, безусловно, есть опасения, это нормальное, здоровое опасение у граждан, которые заботятся о себе и о своем имуществе в том числе.
Я понимаю, но хорошо. Вам, Татьяна Ивановна, звонить в полицию. Если какой номер, кто вас принимает?
112.
Давайте, вам представляется кто-то там?
112, фамилию не говорят.
Фамилию не говорят. Ну, сколько раз уже звонили?
Я уже в августе, в сентябре.
И что, ни разу за это время ни разу никто не приехал?
Честное слово.
Какая прелесть. Так, давайте напишите жалобу.
Первое, я бы рекомендовала найти телефон районного отдела полиции в том округе, где вы находитесь. И, безусловно, позвонить на прямой телефон им туда.
Я вас перебиваю, но мы обращались во все инстанции. Администрация нас вообще не слышит и говорит, что они этим не занимаются. Прокуратура этим не занимается. И все рекомендуют обращаться в правительство.
Что говорит прокуратура?
Обращаться в правительство.
Они вам дали письменный отказ, в котором, соответственно, указали, что провели проверку, вышли в адрес и никаких нарушений не нашли. Все те действия, которые вы делаете, вы должны делать в письменной форме. То есть берете лист бумаги А4 и составляете от руки заявление в прокуратуру на имя прокурора. Прошу произвести проверку. И вот в таком случае прокурор должен будет выйти в адрес, проверить и дать вам официальный ответ. Вот когда такой ответ вы получите, тогда звоните нам. Это первое. Относительно полиции я уже сказала, то что найдите, пожалуйста, номер телефона. У них также ведется все аудиозаписи телефонных звонков входящих, и они точно выйдут в адрес и точно посмотрят, что там происходит. Дальше можно работать в правовом поле, только если у нас есть письменные официальные ответы из любых органов.
А вы не приглашали участкового?
Ну, какой участковый, если полиция не выезжает?
Ну, так вы попробуйте сначала с участкового. Тут нету преступления как такового, вы понимаете? Они на такие... Вот вам еще, не дай бог, скоро скажут, вот упадет здание на вашу территорию, тогда мы приедем. Вы знаете, вот это, вот убьют там кого-нибудь, тогда приедем. Это истории бывают, конечно. Вы вызовите участкового просто, без скандала. Вы хотите, чтобы он проверил, все ли законно, все. А вот это вот уже в прокуратуру, в это, с малого надо начать. Попробуйте, Татьяна Ивановна, хорошо?
Мы обращались в Тинаву, обращались в Московскую архитектуру. Письменно, устно обращалась я непосредственно в прокуратуру.
Ой, сказали... еще хороший этот совет. Обратитесь в пожарный надзор. Они любят такие истории. Если вдруг приедут, и если вдруг там не соблюдение пожарных норм, это здание тут же прекратят строить.
Обращались.
Даже вы
там что вообще... все кругом глухо.
Ну, или значит, вы как-то все что-то неправильно делаете, потому что как могут все не приехать
через
и не помочь?
Адвоката.
А, еще и адвокат там есть. А вы уверены, что он работает? Может, ну, он все, берет у вас...
Мы всем отправили, все. А-а-а. И ответы получили прям как под копирку. И мы
может, это он сам их печатает?
Да, запломбировано. Нас, ну, никто не принимает нигде ничего, ничто не отвечает. Вот куда обратиться вообще?
Участковому, будьте добры, напишите участковому. Или позвоните и напишите. Как сказала Лиля, все эти ведите, попробуйте не от адвоката лица,
да,
а от своего.
Да, почему нет? Если ну, есть помощник адвокат, или юрист, кто помогает, форма. Безусловно...
Татьяна Ивановна, держитесь.
Я думаю, что если есть адвокат,
а
тем
может,
более...
А может, там, правда, прокурор строит что-нибудь? Вот ну, все и боятся.
Вот все, что угодно может быть. Поэтому первое, что
помогите,
я спросила, дайте официальный ответ из прокуратуры, что они сделали.
Что мы-то можем? Мы вот можем дать совет или как-то направить. Мы вот и направляем. Вот я бы обратился к участковому. А то, что все службы игнорируют, это вообще странно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Лилия. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как быть с узаконенным в Ростов на государственном уровне? Я говорю о том, что нам заставляют людей платить за неоказанные услуги. Это вот вывоз мусора. Ты не живешь, а ты должна платить круглый год. Как это так получается? И куда надо обращаться? И куда? Или...
Понятная история, понятно, почему возникают
такие
вопросы. Безусловно, это относится к ведению либо управлению той компании, где это находится. Если это городская черта, и, как правило, это дома многоквартирные, то это
управление. Подождите, я живу в Москве. У меня дача в деревне. Я живу там 3-4 месяца. Угу. Я оплачиваю эти отходы и в Москве,
мы поняли,
и здесь
мы поняли.
Почему двойная плата? Почему?
Ну, Лиля,
могу продолжить?
Да. Не, просто...
Здесь без просто мы можем просто много времени потерять. Поэтому, если это управляющая компания, соответственно, делать запрос в управляющую компанию. Если это садовое товарищество, те самые ТСЖ, то, безусловно, есть устав и есть решение, по которым взимается плата, в том числе за вывоз мусора, чистку дорог. И в данном случае нужно смотреть решения, непосредственно которые были приняты. Все решения, безусловно, принимаются на общем голосовании, на котором должно быть минимум 2/3 граждан, которые проживают на данной территории. И если в таком решении указано, что за вывоз мусора оплачивают все в равных долях, то, безусловно, все и оплачиваются. Если указано по-другому, там, то есть только летний период, да, либо осенний, весенний какой-либо период, да, соответственно, оплачивают так, по поводу чисток дорог. То есть вот эти все моменты должны быть регламентированы в уставных документах.
Она спрашивает про квартиру, что когда она выезжает из квартиры, почему она платит за квартиру-то?
В данном случае что-то в ухе...
Да я случайно микрофон затронул.
Окей. В данном случае есть еще одна схема, по которой точно можно не оплачивать квартплату за полгода. То есть, например, вы уехали на дачу, живете там весь период. Вы приезжаете, берете справку из ТСЖ, вот этого садового товарищества, где вы находились, о том, что с такого по такое время вы там проживали и находились, просите произвести расчет. Вот такой расчет могут произвести за последние 6 месяцев. И, как правило, они производят такой расчет, перерасчет. расчет в данном случае, и денежные средства возвращаются, если они были уплачены, либо если они были не уплачены, то, соответственно, начисляется только за тот период, когда вы вернулись. Поэтому в данном случае платить и там в некоторых моментах, да, такая практика существует, потому что граждане живут, например, и в московской квартире, и в загородном доме, оплачивают и там, и там. Но если у вас целенаправленно вы полгода жили в одном адресе, потом вернулись в квартиру, то, безусловно, могут сделать перерасчет в управляющей компании.
Понятно.
Да нет, а как же в деревне? Я хочу сказать, они просят платить за то, что ты здесь не живешь зимой. То есть так... круглый год.
Соответственно, такая же схема действует в обратном порядке, да. Соответственно, если вы там не проживаете, вы также можете там написать заявление, что прошу сделать перерасчет, потому что, и прикладываете вескую причину, да. Такой перерасчет делают, как правило, не только когда граждане находятся там в летний дачный период, иногда это нахождение в лечебном учреждении на протяжении там полугода или несколько, да, в длительной командировке, в местах заключения свободы, в армии, где угодно. Поэтому причин веских может быть много, но нужно постоянно контролировать и писать такие заявления.
А на эти заявления не реагируют. Плати и все.
Ну, а вы возьмите, не платите.
Как ты советуешь, не платите.
А что мы можем сделать вот сейчас? Лиля объяснила. Лиля объяснила, что нужно сделать.
Максим, ну, во всяком случае, советовать не платить не надо ни в коем случае.
Да, ну, я шучу, конечно.
Но не все поймут, да, не все поймут.
Понятное дело. Такие законы. Вот пишите бумаги. Если вам приходит отказ, идите в суд с этими бумагами. Да просто звонить на радио и говорить, что а что же делать, это одно, а действовать это другое. Попробуйте, вот еще раз, напишите заявление, а если вам откажут, возьмите эти бумаги, позвоните нам, и что там будет написано в бумагах, и главное получить отказ.
Уже отказано.
В смысле, вам сказано, что нет, вы не получите.
Поэтому я звоню вам.
Перерасчета вы не получите.
Да.
На что ссылаются?
На что ссылаются?
Что там указано?
На то, что положено платить круглый год. Живешь ты или не живешь. Я хочу сказать, мы же не сидим на двух унитазах одновременно. И в Москве, и на даче.
Да мы все это понимаем. А что
вот
делать?
Я все рассказала. От людей гребут деньги. Я считаю, это узаконено и воровство на государственном уровне. Все.
Звонок закрыть.
Давайте вы еще раз напишите и попробуйте нам прислать, вернее, не прислать, позвонить нам и зачитать все-таки конкретно, что там будет написано. Просто вот написали, что вы говорите, что-то вам написали, непонятно, как это все быть. Ну вот давайте попробуйте еще раз. Нет, я просто хочу разобраться. Еще дело в том, что, ну, ты понимаешь, там, я понимаю, деревня наверняка живет за счет этих плательщиков, кто вот приезжает летом, а зимой, не представляешь, все уезжают. И зимой там один какой-нибудь сидит, и ничего, денег у него никак не получают деньги за, ни за что. Ну, вот такая поняла история. Потому что все уехали в летние, в дома, в квартиры в Москве, а деревня сидит без дотаций.
Соответственно, если нет мусора, что вывозить? За что платить?
Тоже верно. Ну, дороги-то убирать надо, и зарплату это там дядька-то хочет. Добрый день, как вас зовут?
Да, Максим, да, здравствуйте, Макс, точнее, меня Максим зовут.
Очень приятно.
Гость, да, здравствуйте, забыл, как юрист звать.
Лиля Петрик.
Лиля, да, да, здравствуйте. Вот раз вопрос, ну, возник такой вот про коммуналку, прокомментируйте, пожалуйста, вот Подмосковье, вот эти вывоз твердых бытовых отходов, вот у нас деревня, жилой дом, собственности у меня, прописанных там никого нету. Обязывают оплачивать вывоз мусора. Насколько вот эти извещения... Ну, я думаю, вы в курсе по поводу Подмосковья ситуации.
Нет, не в курсе. Что там за ситуация в Подмосковье? Нет.
Ну, по всему Подмосковью всем присылают извещения об оплате вывоза твердых бытовых отходов, хотя в домах люди не прописаны. Ну, проживают там вот какой-то месяц-два, приезжают на выходные, вот. Как бы, и вот ситуация, обязывают оплачивать вывоз твердых бытовых отходов.
А договор такое при этом, твердое?
Договор
понятие,
при этом,
да.
Максим,
договор
скажите,
отказывается заключать.
Максим, а что такое твердые бытовые отходы? Это что, это кирпич или что это такое?
Да нет, это мусор, обыкновенный мусор, который, ну...
Короче, у вас есть в деревне дом, и вас заставляют оплачивать, опять же, круглогодично вывоз этого мусора, хотя вы там не живете полгода, да?
Да, хотя мы там
только
не
что
живем.
Мы это обсуждали.
Ну, безусловно, здесь нужно... Ну, так, я, нет, я поняла,
договор
что...
при этом не заключают.
Да, я поняла, что тема очень острая и очень актуальная. Ну, и в данном случае...
Она уже на самом деле, эта тема, два года.
Ну, мы-то слышим впервые, что... да, о ней.
Что ситуация такая, вот кто оплачивал, начал оплачивать, да. Якобы они заключили тем самым эту предлагаемую оферту,
да.
И вот сейчас, отказавшись оплачивать, списывают у них с карты, ну, судебные приставы списывают. Я не оплачивал, вот два года не оплачиваю. Ко мне приходят какие-то люди, стучатся, там, дают это извещение в руки, но я отказываюсь брать.
Угу.
Вот у нас на нашей улице, предположим, там, ну, домов 20-25 не оплачивают, там дома 2-3-4 оплачивают. И вот я хотел, чтобы, может быть, ну, раз вы не в курсе, тогда, конечно...
Здесь вопрос, поскольку вопрос острый, как я вижу, здесь, безусловно, необходимо смотреть распоряжение правительства Московской области и те нормативные документы, на которые они ссылаются. Да, безусловно, мы должны все понимать, что просто граждане не будут ходить, если они не имеют отношения к этой службе, и вручать эти квитанции. Это первый момент. Второй момент, да, доходим до того, что мы разобрались с тем, что, да, есть такое распоряжение, например, губернатора о том, чтобы взыскать такие средства. Значит, собираем инициативную группу, можно написать письмо губернатора, пусть разъяснит. Не знаю, будет ли реакция в данном случае. Дальше мы должны, если мы видим, провести анализ нормативной базы и попробовать признать этот документ не соответствующий Конституции, да. Но здесь, повторюсь, это вот такими прям большими мазками. Здесь нужно брать это распоряжение, на что они ссылаются, и проверять непосредственно федеральное законодательство, сверять и в том числе делать анализ, насколько это соответствует нашему основному закону.
А, коротенько, давай еще вот пару вопросов решим. А, значит, пишет ОСА, слушатель. Добрый день, подскажите, пожалуйста, у меня два объекта недвижимости, которые я хочу передать наследство своим детям. Один объект ребенку от первого брака, второй от второго. Собственник я, но в браке. А завещание оспорить будет возможно?
Завещание оспорить возможным шанс всегда остается. А в данном случае дети на момент... Мы не знаем, сколько лет будет вашим детям на момент вашей смерти. Первый вопрос. Мы не знаем, будут ли основания у этих детей иметь право на обязательную долю в наследстве, как категории граждан, которые под нее попадают. Поэтому при всех равных условиях, если на момент смерти дети будут совершеннолетние и есть завещание, то непосредственно имущество будет разделено в силу этого завещания. Все остальные вопросы только в случае возникновения каких-то существенных условий, о которых я упомянула.
Алексей Вольво пишет, в Рязанской области все то же самое, заставляют оплачивать, ссылаясь на какую-то статью закона, если даже имеется печать собственности даму, значит, 5 домов нужно платить, ну, короче, то же самое, платишь весь год. И вот Денис написал, что в Литве такая же история, приезжаем в квартиру только на лето, значит, оплатить обязан круглый год за вывоз мусора. Правительство уведомило, что все из закона, именно приходится так платить. Лилия Петрик, будьте добры, расскажите о своих средствах связи, где вас найти. И зачем это делать?
Инстаграм адвокат Петрик, Фейсбук Лилия Петрик, там периодически в сторис бывает много нужной, полезной информации, особенно о тех законах, которые вступают в силу, для того, чтобы оперативно иногда со мной связаться. Практически всегда читаю ваши сообщения, по мере возможности отвечаю, поэтому ищите меня там и следите за новостями юриспруденции.
Лилия Петрик, адвокат сегодня, Макс Челноков, ведущий. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока-пока, хорошего дня.